Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Свобода передвижения в ЕС. С 1 января начинается эпоха путешествий для неграждан Эстонии и Латвии. Реформация ислама, идеи Салмана Ружди и турецкое общество. Возможно ли создать в России зоны, свободные от генетически модифицированных продуктов? И глобальное потепление. Что будет, если оттает тундра? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Свобода передвижения – одна из основополагающих ценностей, на которых зиждется Европейский Союз. Естественно, что право на беспрепятственное передвижение распространяется прежде всего на граждан государств-членов ЕС. Но как быть с теми, кто постоянно и на законных основаниях проживает в странах, входящих в это объединение, но их гражданством не обладает? И для них наступает время больших перемен, рассказывает Ефим Фиштейн.
Речь идет прежде всего о так называемых негражданах. Это специфическая категория постоянных жителей, трудно переводимая на иностранные языки, характерна для двух прибалтийских государств – Эстонии и Латвии. Причем, если в Эстонии общее количество неграждан достигает примерно 100 тысяч человек, то в Латвии счет ведется на сотни тысяч. До сих пор для поездки в страны Европейского Союза им приходилось получать визы в соответствующих столичных консульствах. С 1 января следующего года положение кардинально меняется. Европейский парламент рекомендовал, а Брюссельская комиссия утвердила, новые правила, по которым неграждане получают право на безвизовый въезд. Послушайте репортаж нашего рижского корреспондента Михаила Бомбина.
В Латвии при общем населении в 2 миллиона 300 тысяч 415 тысяч жителей до сих пор не имеют гражданства. Обладатели фиолетовых паспортов, у граждан паспорта синего цвета, имеют с последними 70 различий, или точнее ограничений в правах. Так, например, неграждане, то есть те, кто приехал в Латвию после 40-го года и их потомки, лишены возможности участвовать в парламентских и муниципальных выборах, быть аптекарями, занимать адвокатскую должность, работать в полиции или быть пожарниками. Впрочем, с 1 января одним из ограничений станет меньше. Решением Евросоюза отменяется визовый режим для проживающих в Латвии неграждан. В Риге данное решение политики оценивают по-разному. С одной стороны, это безусловно хорошо, но с другой выражаются опасения, что отмена виз может привести к значительному снижению темпов натурализации. Отпадет главная побудительная причина для получения гражданства, ведь не секрет, что для многих неграждан паспорт гражданина необходим лишь в качестве проездного документа, позволяющего свободно передвигаться по входящим в состав Евросоюза государствам. Мой первый собеседник – председатель парламентской комиссии по натурализации Петери Стабунс.
Опасения насчет натурализации. А что плохого, извините, пожалуйста, если кто-то не хочет получать гражданство? Это нормально.
Просто Евросоюз требует ускорения.
Как он может требовать? Мы независимое государство, в этом отношении абсолютно к нам это не относится. Если не хочет... Вот видите, какие люди получают гражданство. О том, о чем я уже неоднократно говорил. Им нужна какая-то выгода. Получать гражданство для какой-то выгоды. Такие граждане, я скажу, нам не нужны. И если сократиться, количество таких граждан, это очень хорошо для нашего государства.
Считает Петери Стабунс, кстати сказать, ярый сторонник ужесточения закона о натурализации. А вот что думает по этому поводу лидер объединения «Центр согласия» депутат Сейма Нил Ушаков.
Я считаю, что это крайне правильное решение, потому что, это глупо, да, когда мы все живем в одной стране и являемся жителями одной страны. Кому-то, как в старые времена, разве что в АВИР не надо ходить, за визами нужно и все остальное. Да, естественно, это может сказаться определенным образом на скорости процесса натурализации, но не это главная проблема. Проблема в том, что натурализация не подстегивается никаким образом со стороны государства. Государство должно делать шаги навстречу негражданам, показывая им, что эти люди являются ценностью нашей страны, они нужны. И только за счет этого можно ждать, что люди будут активнее получать гражданство.
Сказал Нил Ушаков. Напомню, что подавляющее большинство латвийских неграждан составляют русскоязычные жители, а их официальный статус закреплен в паспорте негражданина словом «alien», или что в переводе с английского означает «чужой». Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
Мнение представителей титульных наций в республиках Балтии может, разумеется, отличаться от мнения человека без гражданства. Как эстонцы воспринимают нынешнее решение Евросоюза, и не опасаются ли они того, что открывающаяся возможность выезжать в Европу привлечет в Эстонию новых переселенцев из России или лишит внутренний рынок труда рабочих рук? На этот вопрос я попросил ответить Андерса Рейнера, экономического обозревателя газеты «Эсти Пайбалехт».
Право на свободное движение – это один из основных прав и целей Европейского Союза. И это никаким образом не влияет на получение гражданства людей, которые в Эстонии живут без эстонского гражданства. У них есть свобода получить и российского гражданства, жить без гражданства или ходатайствовать гражданство любых других государств. И очень многие люди точных данных не имею сейчас, но, наверное, где-то 100 тысяч человек в Эстонии имеют российского гражданства. Они принимали такое решение. Но то, что люди без гражданства, так называемые серыми паспортами, люди могут свободно двигаться, это дает какое-то дополнительное напряжение на трудовой рынок Эстонии, потому что уже сегодняшний день в Эстонии так довольно острая нехватка трудовых рук, рабочей силы. И во многом те люди, которые не имеют гражданства, заполняли те работы, которые довольно низкооплачиваемые. И теперь они получают возможность выйти на европейский трудовой рынок, двигаться, искать себе работу. И эстонские работодатели, наверное, должны довольно тщательно посмотреть на этот момент и продумать, каким образом те сферы производства и услуг переориентировать, механизировать, роботизировать, или как подойти к политике зарплаты. Это, я понимаю эту ситуацию так. Я имею в виду, что те неграждане, для которых существовало ограничение движения внутри Евросоюза, свободного движения, они получают, по моему пониманию, сейчас вот эту свободу свободно двигаться по Евросоюзу и искать для себя работу в более высокооплачиваемых местах в других соседних государствах, Финляндии, Швеции, Ирландии, где угодно. И эстонские предприниматели могут лишиться одной части такой дешевой рабочей силы сегодня.
Таково мнение экономического обозревателя газеты «Эсти Пайбалехт» Андерса Рейнера. Чем вообще объяснить интерес Европейского парламента к судьбе так называемых неграждан? Ведь в общеевропейском населении они занимают ничтожную долю и особой роли не играют. С таким вопросом я обратился к председателю подкомитета по правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы Борису Целевичу, который и сам является гражданином Латвийской Республики.
Я думаю, что объяснить это можно тем, что Европейский парламент стремится отстаивать права человека. Хотя Европейский Союз изначально был чисто экономическим союзом, но сейчас он стремится стать союзом, основанным на ценностях. И равные условия для всех, недискриминация – это одно из основных ценностей, одно из основных направлений работы Европейского Союза сейчас. Поэтому ситуация, когда люди, которые не по своей вине оказались живущими на территории государства, которое не признает их гражданами, тоже не может не заботить Европейский парламент и Европейскую комиссию. И думаю, что очень важно, чтобы ограничения для этих людей были по возможности минимальными. То, что эти люди будут иметь право свободного передвижения, на самом деле, думаю, будет содействовать интеграции этих людей в общество Латвии и Эстонии, поскольку, к сожалению, инициатива принадлежала не правительствам этих государств. Это люди, которые живут в этих государствах и жили в них еще до восстановления независимости. Это люди, которые не были признаны гражданами, хотя они никогда не переезжали из одной страны в другую. И было бы логично, чтобы в отношении этих людей, которые имеют документы, паспорта, выданные Латвии и Эстонии, именно правительство заботились об их правах. Но так не получилось. И думаю, что все-таки интеграция – это в первую очередь участие и расширение возможности этих людей участвовать в жизни своего государства, в жизни Европейского Союза. Думаю, что скорее ускорит натурализацию и будет содействовать интеграции этих людей, а не наоборот. Поэтому это решение можно только приветствовать, с моей точки зрения. И думаю, что сейчас на повестке дня в Латвии стоит вопрос об участии постоянных жителей, не граждан, в муниципальных выборах. Складывается парадоксальная ситуация, когда граждане других государств ЕС, 3 месяца назад приехавшие в Латвию, там временное проживание, на работу, имеют право голосовать на муниципальных выборах, а люди, которые родились и всю жизнь прожили в этой стране, не имеют такого права. Поэтому в данном случае это роль Европейского Союза, заключается в содействии интеграции, в содействии продвижению демократических ценностей, и это очень важный шаг на этом пути, я считаю.
Это был Борис Целевич, председатель подкомитета по правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы.
О правах так называемых неграждан Эстонии и Латвии рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Осужденный на смертную казнь, известный иранский писатель, автор сатанинских стихов Салман Ружди, призвал реформировать ислам. Именно реформация, по мнению писателя, поможет религии приспособиться к современной эпохе. В статье, опубликованной в британской газете «Таймс», Ружди пишет, что реформа ислама поможет противостоять идеологии джихада, из-за которой радикальные мусульмане совершают теракты. Исламская реформация должна начаться здесь, с принятия того факта, что все идеи, даже самые священные, должны приспосабливаться к изменившейся действительности. Конец цитаты. Наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева работала над темой исламской реформации.
Ислам каршитлы олдуу ачыкты.
«Ля илляхи илляллах» – «Во имя милостивого Аллаха» начинается проповедь на религиозном телеканале «Саман Йолу», одном из трех крупнейших в Турции. Ежедневно более 20 часов телевещания. Вполне стандартные истории о жизни пророка, чтение сур, расписание молитв. По опросам общественного мнения, основная часть зрительской аудитории – жители вилаетов турецкой провинции, где до сих пор сильно влияние консервативного ислама. В городе Конья, в центральной Турции, передачи телеканала едва ли не в каждой придорожной кофейне. Город недаром называют цитаделью ислама. Женщины в черных покрывалах, девушки в платках, исламские банки, газеты религиозной направленности, традиционные для мусульман семейные фирмы. В одной из таких компаний Тазе, производящей оливковое масло, работает около 45 человек. Управляющий Мехмет Аркал становится разговорчивым, рассуждая об исламских ценностях.
В нашей компании работают только родственники. У каждой страны есть собственные обычаи. В Турции, по сравнению с Европой, действительно большее внимание уделяется семье. Однако многое меняется. Наши дети не так строго смотрят на основы ислама. Моя старшая дочь, например, живет в Стамбуле, учится в университете. Несмотря на требования жить по мусульманским правилам, надеть платок, она сделать это не захотела. Мой средний сын живет в Европе, его жена христианка. Мы довольно трудно приняли это, несколько лет не общались. Однако после рождения детей все изменилось.
Для подавляющего числа жителей турецких мегаполисов регламентирующие жизнь исламские правила и традиции становятся настоящим анахронизмом. По опросам общественного мнения, около 20% жителей Стамбула не посещают мечеть, не соблюдают пост и вообще не считают себя верующими. Молодежная аудитория политического еженедельника «Темпа» утверждает, что невозможно серьезно воспринимать описываемые в исламе отношения между хозяином и рабом, закон возмездия или правила в отношении женщин, которые были задуманы много веков назад для общества, где верховодили мужчины. На витринах стамбульских книжных магазинов карманный электронный Коран, не имеющий аналога в мире. В 100-граммовой книге звуковые файлы на арабском по выбору сопровождает английский и турецкий перевод. В общем потоке мусульманской литературы растет количество современных интерпретаций Корана. Широчайшее хождение в Турции получили издания трудов сирийского инженера Мухаммеда Шахрура, призывающего мусульман переосмыслить священные тексты. Запрещенные во многих арабских странах и не поощряемые властью к чтению в других, в Турции проданы десятки тысяч экземпляров книг этого автора. Учившийся в Дамаске и Дублине, теолог проводит аналогию между революцией Коперника и интерпретациями ислама, которые, по его словам, скованы построениями средневековых правоведов. По мнению ученого, историка, директора музея Топкапы Палас Альбера Ортайлы, пересмотр оснований веры – суть теперешней мусульманской реформации.
Вторую половину XX века называют эпохой глубоких перемен в мусульманском мире.
подобной протестантской реформации в христианстве. Как печатный станок в Европе, всеобщее образование и средства информации преобразуют исламский мир. Веками люди считали, что Солнце вращается вокруг Земли, и были не в состоянии объяснить многие явления, вытекающие из этой аксиомы. Так продолжалось до тех пор, пока не нашелся человек, заявивший обратное, а именно, что Земля вращается вокруг Солнца. Мусульмане скованы такими же предрассудками.
Коран – исторический документ, к которому невозможно относиться как к неприкасаемой священной книге, утверждает турецкий теолог, философ Али Булач. По мнению ученого, в современных исследованиях Корана следует применять методы, подобные тем, что использовались при изучении Библии на протяжении последних 150 лет. В частности, следует изъять из Корана суры, содержание которых противоречит концепции прав человека. Журналист-теолог Али Булач.
Коран написан прекрасным языком, однако значения слов и фраз иногда не совсем ясны. Арабский язык появился как письменный вместе с Кораном. Многие слова были заимствованы из древнесирийского или арамейского. В Коране, например, говорится, что мучеников, отправляющихся в рай, на небе ожидает хур. Ранние комментаторы трактовали это слово как девственница, отсюда и 72 супруги. Однако в арамейском языке хур означал белый, и это слово часто использовали для обозначения белого винограда.
В журнале «Тайм» среди самых важных людей XX века в числе ученых и исследователей стоит имя турецкого богослова Яшара Нури Астюрка. Профессор Стамбульского университета, автор более 20 книг и монографий об исламе, призывает соотечественников изучать ислам, чтобы разоблачить политиканов от религии.
Некоторые исламские теологи со своим первобытным средневековым мировоззрением занимают позицию адвоката Аллаха. Это большой грех. Среди мусульман раздаются призывы к джихаду. Однако в Коране есть четко выраженное понятие джихада, означающее труд, старание, работу над собой. Мусульманину запрещено привлекать кого-либо в религию силой. К тому же история полна примеров мирного распространения ислама. Мы должны выступить против эксплуатации религии и тех, кто под религиозным обличьем нарушает права человека.
Аллаху принадлежит и Восток, и Запад. Суры из Корана начинаются занятия в домах света, интернатах медресе. В каждом из них живут от 100 до 500 приехавших из провинции студентов, готовящихся к поступлению в университеты, лицеи и колледжи. По некоторым данным, около 20 тысяч подобных заведений по всей стране проповедуют философию исламского реформатора Курда Саид Инурси, который в так называемых «книгах света» отстаивал основы того, что он называл классическим Кораном. Нурси считал законом благоденствия установление режима шариата и призывал к исламскому братству. По мнению философа, объединившись под знаменем ислама, курды и турки наконец смогут жить в мире. Самую влиятельную общину последователей Нурси возглавляет Хаджа Фетхуллах Гюлен, которого называют турецким Грэмом Гримом, несущим, как и знаменитый баптист, религию в массы. На фотографиях Гюлен рядом с Папой Римским, Вселенским Патриархом, членами Европарламента. Пожалуй, трудно найти более одиозную фигуру в Турции. Одни называют его крупнейшим исламским философом современности, другие – террористом, всемирным имамом, основателем самой крупной религиозной секты Нурджулар. Вот что пишет одна из центральных газет «Хюрриет». Религиозная организация Нурджулар прибрала к рукам один из центральных телеканалов, несколько газет, крупные издательства взяли под контроль около 30% ключевых отраслей турецкой экономики. Осознав, что над страной нависла угроза государственного переворота, официальная Анкара пошла на пресечение противозаконной деятельности исламских радикалов. В 2000 году Фетхуллу Гюлена приговорили к 10 годам тюрьмы, однако он успел покинуть Турцию. Независимый журналист Чингиз Шимшек, однако, уверяет, что Гюлен пострадал напрасно.
А Фетхуллаха Гюлена, если скажем, он сейчас, хотя не здесь в Турции живет, а в Америке, он очень сильно болен, у него сахарный диабет, его здесь посудили, у него уголовное дело. Подняли такой вопрос, что он, возможно, чуть-чуть темный, нам не совсем известно. Давай так скажем, он вагиз, просветитель, что ли, религиозные дети. Он постоянно говорил не об обычных делах. Давайте читайте Коран, давайте совершайте намаз, давайте занимайтесь общественными делами, обучайте своих детей. У него вот самый-самый знаменитый лозунг – обучение, образование.
Имя Фетхуллы Гюлена известно в России. Его фраза «захватить Россию без всякого джихада» обошла все русскоязычные интернет-издания. За последние годы на Северном Кавказе, в Татарстане, Оренбургской области, Краснодарском крае, Нижнем Новгороде и других регионах России были закрыты десятки его школ. Издающийся в Казани журнал «Мусульманский мир», однако, называют Гюлена наиболее влиятельным исламским деятелем современной Турции. По мнению издания, Гюлен – широко эрудированный человек, который в преклонном возрасте может по памяти читать Достоевского и Коран. Так кто же Фетхулла Гюлен? Глубокий мыслитель или безоглядный радикал, призывающий к немедленному введению шариата для всех?
Он не говорит, что нам шариат нужен. Давай, этот власть нам не нужен. Ни разу не сказал он такое. А почему-то некоторым это было чуть-чуть опасно. Он говорит, что если народ будет капиталистом, тогда народ будет думать только о себе. А нормальный человек, он не должен думать постоянно о себе. Он должен смотреть, как живет сосед, нуждается или нет. Да, как бы он социалист, но он смотрит, как человек хочет сохранять свою суть. Нормально. Мусульманин не может быть против демократии, не может быть сегодняшней республики. Если посмотреть в суд ислама, там есть демократия, потому что пророк, его стиль управления, типа как государство, маленьким государством, это чисто похоже на сегодняшний день.
Журналист и историк Чингиз Шимшек. Возможно, сближение Турции с Европейским Союзом вдохновили бы и тех, кто полагает, что религия должна быть отделена от государства, и тех, кто считает, что суть ислама в демократии. Но переговоры с ЕС затягиваются.
Об идеях исламской реформации в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Парламентское расследование обстоятельств теракта в Беслане объявлено завершенным. Соответствующая комиссия упразднена. С ее итоговым докладом категорически не согласен Общественный комитет «Матери Беслана». На юго-востоке Москвы при взрыве в жилом доме ранены 3 милиционера. Жильцы дома по Люблинской улице обнаружили в подъезде подозрительную банку с белым порошком, после чего вызвали милицию. При осмотре предмета оперативниками произошел взрыв. По некоторым данным, на банке была нарисована свастика. В Киеве прошло заседание Украино-Российской межгосударственной комиссии с участием президентов двух стран Виктора Ющенко и Владимира Путина. Подписано 4 соглашения, в том числе о борьбе с нелегальной иммиграцией. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев переведены в следственный изолятор города Чита. Адвокаты считают, что их подзащитным будут предъявлены новые обвинения. Российский концерн «Газпром» подписал 3 контракта на поставку газа в Грузию в 2007 году. Цена составит $235 за 1000 кубометров. По словам члена правления «Газпрома» Александра Медведева, договоры заключены лишь на первый квартал. Совет Федерации России принял заявление в связи с обращением руководства Южной Осетии Абхазии о признании их независимости. Новый министр обороны США Роберт Гейтс завершил двухдневный визит в Ирак. Он заявил, что представит доклад о положении в стране президенту США Джорджу Бушу. В Кабуле совершено покушение на депутата парламента. Погиб случайный прохожий, ранены по меньшей мере 7 человек. Сам депутат не пострадал. В Боснии 4 местным сербам предъявлено обвинение в военных преступлениях. В Казахстане на съезде правящей партии АТАН принято решение о ее переименовании после присоединения к ней двух других пропрезидентских партий. Теперь партия Нур-Отан насчитывает более миллиона членов при населении Казахстана в 15 миллионов человек.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Возможно ли создать в России зоны, свободные от генетически модифицированных продуктов? И глобальное потепление. Что будет, если оттает тундра? Восемнадцатого декабря в Москве прошел первый в России международный и межрегиональный круглый стол «Зоны, свободные от ГМО, генетически модифицированных продуктов. Перспективы для России». В обсуждении этой проблемы участвовали представители администрации города Мюнхена, немецкого фонда «Фермерство будущего» из Берлина, правительство Москвы, депутаты Московской городской думы и члены Мурманской экологической организации «Природа и молодежь». Рассказывает Марина Катес.
В частности, на круглом столе шла речь о перспективах развития в России движения по созданию зон, свободных от ГМО, и о взаимодействии по этому вопросу с европейскими аналогичными зонами. Секретарь Альянса стран СНГ за биобезопасность Виктория Копейкина считает, что необходимо объединять усилия всех секторов общества для создания зон, свободных от ГМО во всех регионах России.
Это был первый в России круглый стол по зонам, свободным от ГМО, и Москва, как регион, в котором осуществляется уже создание зоны, свободной от ГМО, и была выбрана местом проведения. Мы считаем, это очень важно для России.
В организации этого круглого стола участвовало бюро фонда имени Бёля в Москве, да?
В Германии зоны, свободные от ГМО, получили свое развитие достаточно давно, еще с 98 года. Поэтому, конечно, немецкие организации заинтересованы в сотрудничестве с помощью фонда имени Генриха Бёля. Мы пригласили в Москву представителей администрации города Мюнхена, который объявил себя очень давно зоной, свободной от ГМО, а также координатора Европейской конференции зон, свободных от ГМО. Мы пригласили московские власти к участию, а также власти других регионов, которые готовы объявить себя зонами, свободными от ГМО. В мероприятии приняли участие представители Белгородской области, Рязанской, Мурманской, Свердловской и Орловской областей.
И, в принципе, они готовы включиться в это движение зоны, свободные от ГМО?
В частности, Белгородская область, да, готова. А другие области, там в основном сейчас происходит общественная активность, и мы надеемся, что она приведет к тому же результату, хотя не нужно ждать от региональных властей действий. Лучше начинать действовать самим, проявлять инициативу, потому что движение по созданию зон, свободных от ГМО, прежде всего, низовое. Объявляйте свой дом, участок, свободными от ГМО, школы, свободными от ГМО. Кстати, на прошлой неделе на пространстве СНГ уже есть такой прецедент. В Боржоме 6 школ, все 6 школ объявлены зонами, свободными от ГМО, это Грузии.
То есть там не продаются и не употребляются продукты, содержащие генетически модифицированные добавки?
Да, это основное условие.
Это инициатива именно руководства школ грузинских?
Да, совместно с общественностью.
Разве способны администрации школ в регионах принять такое решение самостоятельно?
Думаю, что да, способны, потому что заключают они договора с определенными организациями, и вполне можно с коммерческими фирмами договариваться о поставках, как это делается во всем мире. Ну, по крайней мере, пробовать-то надо.
Ну, а как вы полагаете, распространение этого движения «Зоны, свободные от ГМО» по территории России имеет будущее?
По итогам круглого стола мы приняли обращение, в котором призываем все регионы России включиться в это движение. Считаем, да, оно имеет перспективы, потому что в условиях вступления нашей страны во Всемирную торговую организацию только укрепление позиций региональных властей и законодательств местных способно отстоять независимость региона, здоровье граждан и защитить местного производителя.
Вы полагаете, что вступление России в ВТО несет реальную угрозу экспансии генетически модифицированных продуктов на российскую территорию?
ВТО, конечно, не улучшит ситуацию с ГМ-продуктами в России, поскольку от России очень вероятно будет требовать отмены маркировки трансгенных продуктов. Во всяком случае, этого нельзя исключать. Естественно, торговля семенами может начаться и упроститься сильно процесс регистрации трансгенных семян в Российской Федерации. Да, это может случиться.
Председатель Мурманской экологической организации «Природа и молодежь» Виталий Серветник также принимал участие в работе круглого стола.
В Мурманской области сейчас ситуация совершенно неясная. Организация «Природа и молодежь» предпринимала довольно много шагов к объявлению нашей области зоны, свободной от ГМО. Мы проводили отбор продуктов наших региональных, отправляли их на исследования в Петербург, в Институт цитологии РАН.
И каковы результаты этих исследований? Что сказали эксперты, изучившие продукты, приобретенные в Мурманской области?
В некоторых продуктах нашей области, набрали именно местных производителей, присутствуют генетически модифицированные добавки. Тут мы не исключение. Единственное, что, может быть, у нас ниже процент, нежели в Москве и в Петербурге. Но такие продукты у нас уже есть. Их процент, я думаю, что будет только расти со временем.
Но я знаю, что ваша организация «Природа и молодежь» обращалась к губернатору Мурманской области Юрию Евдокимову с призывом сделать область свободной от ГМО. Есть какой-то ответ? Какова была реакция губернатора?
Действительно, мы обращались к губернатору. Мы проводили масштабный летний лагерь международный, первый в России молодежный международный лагерь, посвященный проблемам ГМО этим летом, где были представители различных регионов нашей страны, представители некоторых стран Европы. В конце этого лагеря мы проводили масштабную акцию и обращались к губернатору с просьбой объявить нашу зону свободной от ГМО. Но, к сожалению, до сих пор реакции никакой не последовало.
А вы сами как считаете, насколько реально объявить Мурманскую область зоной свободной от ГМО?
Я думаю, что это вполне реально, потому что такой опыт есть, причем даже в нашей стране. Москва объявлена практически такой зоной. В Москве государственные деньги не тратятся на покупку продуктов экспериментальных для того, чтобы кормить детей в школах, детских садах. Я думаю, что по опыту, опять же, города Москвы можно также и в Мурманской области не тратить государственные деньги на вот эти вот экспериментальные опасные продукты, опять же, не идти вразрез с программой здоровья национальной, пресечь любые попытки выращивания как растений, так и рыбы с различными генными изменениями, запретить использование кормов на наших фермах, содержащих эти ингредиенты.
Виталий, скажите, пожалуйста, а как население относится к генетически модифицированным продуктам в Мурманской области?
По данным всероссийских опросов, 80% населения не поддерживает. Естественно, по тем опросам, которые проводили мы в нашем регионе, также большинство не поддерживает. Естественно, они относятся к этому очень осторожно, потому что таковых нормальных, точных, долговременных исследований по этому поводу так никем и не проведено.
Прокомментировать итоги работы противников генетически модифицированных продуктов я попросила директора по компаниям Greenpeace Россия Ивана Блокова.
По существу в России сейчас имеются только две зоны, которые можно назвать свободными от ГМО. Это в первую очередь Белгород, область, где запрещено производство продуктов из ГМО и введен мораторий на выращивание. И Москва, которая запретила из бюджета города Москвы покупать какие-либо продукты, содержащие ГМО, а также запретила кредитовать предприятия, которые не гарантируют, что они не будут использовать ГМО.
А что значит запретила кредитовать предприятия? То есть московские банки не выдают денежные кредиты этим предприятиям?
Нет. Бюджет прямо или косвенно не финансирует никакие предприятия, которые не гарантировали отказ от ГМО.
И тем самым стимулируют их к использованию при производстве продукции чистых источников, да?
Да, бесспорно, и это достаточно мощный рычаг, потому что малые предприятия в значительной степени используют помощь городского бюджета, по крайней мере, при начале своей работы.
Ну вот я знаю, что все-таки некоторые шаги по созданию зон, свободных от ГМО, кроме Белгородской области и Москвы, предприняты в Волгоградской, Костромской, Рязанской, Свердловской, Ульяновской области. Даже в Мурманской области было обращение молодежной, правда, организации «Природа и молодежь» к губернатору области Евдокимову с просьбой сделать Мурманскую область свободной от ГМО.
В очень многих регионах были обращения и были декларативные заявления властей, что является очень хорошим признаком, но законодательно нам неизвестна ни одна другая область, которая бы смогла так жестко установить границы для нераспространения ГМО. Их всего две сейчас, всего два субъекта Российской Федерации. Вот программа, которую начинает Greenpeace, это как раз попытка сделать, чтобы все или большая часть субъектов ввели аналогичные ограничения. Тем более, что хороший пример уже есть, и уже проверено, что он соответствует федеральному законодательству.
Вы имеете в виду Москву?
Да, безусловно, Москву и Белгород. Вот два региона. Почему они принципиально различаются? Потому что в Москве выращивание ГМО – вопрос довольно странный. И, наверное, в Московской Думе бессмысленно регулировать вопрос выращивания. Потому что для Белгорода вопрос выращивания – это вопрос может быть очень актуальным, поэтому они пошли несколько другим путем. Стали ограничивать как производство, так и четко ограничили выращивание.
То есть сейчас можно с уверенностью сказать, что в Белгородской области не выращиваются и не производятся продукты, содержащие генетически модифицированные ингредиенты?
Да, можно абсолютно четко сказать, что в Белгородской области не производятся такие продукты, не выращиваются. Проблема в том, что федеральное законодательство не разрешает ограничить продажу продуктов, произведенных на территории других субъектов. Это вот то ограничение, которое невозможно обойти областным законодательством. Но и в данном случае белгородское законодательство требует маркировки продуктов, содержащих ГМО, более жестко, чем того требует федеральное законодательство.
А к как же тогда из этого юридического тупика выходит московское правительство? Ведь Москва в огромном количестве потребляет товары, не произведенные на территории Москвы.
Москва в первую очередь для того, чтобы воздействовать на торговые сети и производители, отказалась от использования ГМО в товарах, которые закупаются за счет московского бюджета. Например, это питание для детей в школах и в детских садах. Это очень жесткое, достаточно серьезное требование и довольно большой рынок. Вторая вещь – это то, что Москва, безусловно, будет отслеживать более жестко маркировку, которая по федеральному закону является обязательной.
Но вот, насколько я знаю, движение зоны, свободные от ГМО вообще в мире, на планете, развивается с 98 года, то есть уже 9 лет. Как обстоят дела на территории Европейского Союза?
В Европейском Союзе есть несколько десятков, если не сотен муниципалитетов, которые отказываются от использования ГМО. Гораздо более сложная ситуация в Соединенных Штатах, когда в некоторых штатах, наоборот, законами штатов было запрещено подобные действия для муниципалитетов. Но это, видимо, связано с политической ситуацией в США. А в Европе это движение достаточно широко, оно ширится и, в принципе, оно поддерживается большинством потребителей. Поэтому это достаточно мощное движение. Я очень надеюсь, что в России оно будет весьма и весьма широким.
А это действительно так, что Австрия, Венесуэла, Греция, Польша и Швейцария полностью свободны от ГМО? То есть там законодательно запрещено не только производство и выращивание, но и ввоз и продажа этих продуктов?
Нет, это, к сожалению, не соответствует действительности. Начнем с того, что страны Европейского Союза, к сожалению, по законам, в том числе Всемирной торговой организации, не могут отказаться от ввоза генетически модифицированных продуктов. Другое дело, что они могут требовать и что требуется в Европейском Союзе. Это обязательная маркировка всех продуктов, в которых доля белка соответствующего компонента составляет более 0,9%. И они действительно маркируют, и покупатели обращают внимание на подобного рода маркировку.
Но, насколько я знаю, московское правительство, в частности мэр Лужков, тоже довольно пристальное внимание уделяет маркировке продуктов, содержащих ГМО. В частности, вот недавно он сказал о том, что эта маркировка должна находиться не где-то там на дне упаковки мелким шрифтом, а должна быть крупно обозначена на самой видной стороне упаковки.
Это очень хорошее утверждение. Дело в том, что законодательно форма маркировки, а также ее вид не установлены. Установлен только сам факт, что такая маркировка необходима. И нам приходилось сталкиваться с маркировкой, где буковки содержат ГМО и были размером примерно 1,5 миллиметра. Можно понять, что никто из покупателей такие буквы прочесть не сможет. Что же касается требования со стороны Москвы, то в компетенции Москвы, как субъекта Российской Федерации, ввести тип маркировки, который необходим. И, безусловно, это может быть сделано, я очень надеюсь, что это будет сделано. Замечу, что маркировка установлена федеральным законом, но поскольку федеральным законом не отрегулирован ее формат, то субъекты Российской Федерации имеют полное право требовать ее в той форме, в которой они считают необходимым.
А может быть, имело смысл в крупных супермаркетах ввести как бы различные зоны торговли, то есть прилавки, где представлены продукты, содержащие ГМО, и отдельно продукты, не содержащие ГМО?
Это прекрасная идея, но вот аналог этого вводился в Белгородской области, когда продукты, содержащие ГМО, должны были снабжаться этикетками совершенно четкого серого цвета. И что-то подобное, хотя, возможно, не в разделении по полкам, а все-таки демонстрация на ценниках, мы, безусловно, будем стараться ввести в крупных московских магазинах, а также в сетевых магазинах по всей стране.
Сегодня на территории Европейского Союза действуют 174 зоны, свободные от генетически модифицированных организмов. Более 4500 муниципалитетов и тысячи фермерских хозяйств также заявили о нежелании выращивать ГМ-культуры.
О перспективе генетически модифицированных продуктов и свободных от ГМО зон рассказывала Марина Катес. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Глобальное потепление в ряду самых острых тем современной науки. Считается, что одной из причин потепления может быть увеличение количества парниковых газов в атмосфере. Наиболее значимый вклад в выброс вносят техногенное производство человечества и вулканические извержения. Но, как сейчас выясняется, еще одним поставщиком парниковых газов в атмосферу может быть оттаивание тундровых почв. О новейших исследованиях в этой области рассказывает руководитель Северо-Восточной научной станции Сергей Зимов. С ним беседует Александр Марков.
Надо сказать, что именно Сергей Афанасьевич одним из первых обратил внимание мировой общественности на данную проблему. Сергей Афанасьевич, помимо своих экологических исследований, известен как автор и вдохновитель уникального проекта «Плейстоценовый парк». А сегодня мы попросили его рассказать о том, что же в действительности происходит сегодня с вечной мерзлотой на севере Евразии и чем это может угрожать человечеству и живой природе. Сергей Афанасьевич, вот мы с вами говорили о ваших усилиях по восстановлению степных экосистем, похожих на те, которые были 10 тысяч лет назад, существовали на территории Северной Евразии и Северной Америки. Но кроме этого направления деятельности вы еще занимаетесь, ну, так сказать, традиционной экологии. Вот недавно в Science вышла ваша статья, написанная совместно с американскими коллегами, где говорилось о том, что, оказывается, вот в результате того, что происходит глобальное потепление, тает вечная мерзлота, из-за этого тундра начинает выделять большое количество метана в атмосферу, а это, в свою очередь, может оказывать, опять-таки, влияние на климат. Вот вы не могли бы рассказать немного об этих ваших исследованиях?
Небольшое, правда, уточнение. В Science про метан было написано лет 8 назад, а последняя статья про метан была в Nature. А в Science недавно вышла статья там про CO2, про углекислый газ. Ну, то есть, это действительно область наших исследований, роль экосистем российского севера в глобальном бюджете парниковых газов. Так ее, наверное, можно сформулировать. И ситуация действительно достаточно сложная и настораживающая. Ну, суть проблемы парникового эффекта, что много углекислого газа и метана стало в атмосфере, и из-за этого климат теплеет. И климат теплеет, и, в общем-то, это уже почти общепризнано, то есть уже заметно, даже простые домохозяйки начали это замечать. А если климат будет теплеть, то мерзлота будет таять.
Причем особенно сильно как раз вот в Арктике теплеет, насколько известно.
Да, и, в общем-то, это соответствует результатам математических расчетов. Тут для ученых это не неожиданность. То, что мерзлота будет таять, в общем-то, для жителей севера это зачастую очень неприятно, потому что грунты очень высокольдистые, все начнет плыть, таять, леса повалятся, аэродромы провалятся,
просто
дороги исчезнут.
Почва, да.
Это все очень неприятно, но это может быть неприятно только для северян. Вот я рассказывал про вот эти обширные мамонтовые степи, а у них были очень особые почвы, очень плодородные почвы с большим содержанием углерода, органики. И вот во многих местах эти почвы так потихонечку, миллиметр за миллиметром накапливались, и уходили в мерзлоту. И сейчас на севере Сибири громадные равнины покрыты очень мощным чехлом мамонтовых почв. Где-то 10, где-то 20, где-то 40, где-то 60 метров вот этих вот мощных почв, очень богатых органикой. В них жучки, корешки, много живых микробов.
Это замороженное все, да?
Оно все заморожено, все это очень свежее. То есть, когда-то они легли спать, вот типа весной проснемся, и не проснулись. И вот и спят до сих пор, поэтому если эта почва оттаивает, микробы просыпаются, они страшно голодные, ну, там 20-30 тысяч лет ничего не ели, и начинают жадно поедать все, что не успели съесть во времена мамонтов. И при этом, если это достаточно сухие условия, выделяют углекислый газ, а если это влажные условия, выделяют метан. И выделяют так активно современные почвы, не каждая так. Самые богатые почвы не так выделяют парниковые газы. А так как почв этих очень много, пусть на глобусе, может быть, это и небольшой кусочек, но это громадные равнины. Но человек привык, что почва – это полметра почв, а на севере – это десятки метров. И вот представьте, десятки метров богатой углеродом почвы, если они оттают и начнут дышать. То есть из современных почв выходит углекислый газ. Но тут же весной фотосинтез, растут листья, деревья развиваются, и все это опять возвращается в почву. А если из мерзлоты все это выйдет назад, то уже никак не закачать.
Потому что там накопилось за
Да, это накапливалось потихоньку, многие тысячи лет. Назад быстро это не вернуть. И это, может быть, некая, ну, такая вот замедленная бомба, которая лежала тысячи лет, ее один раз подогрели, и она рванет. Громадные объемы, так кто-то... Чуть не 500 гигатон углерода вот в мамонтовых почвах на севере Сибири сосредоточено.
Скажите, а вот по масштабу это сопоставимо с ископаемым топливом, от которого человечество сжигает уголь, нефть?
Ну, если человек сжигает 5-6 гигатон в год ископаемых топлив, а в мамонтовых почвах порядка 500 гигатон. То есть это столько, сколько человечество сжигает за 100 лет.
То есть весьма это очень серьезный объем.
То есть это почти столько, сколько в атмосфере углекислого газа. То есть объем очень серьезный, и случись это, я, честно говоря, не знаю, как это можно остановить. Ну, есть, конечно, надежда, что не так быстро это будет выходить. Почему? Потому что кислород туда проникнуть глубоко не может. Почва настолько интенсивно поглощает кислород, что активно работает там верхние 2-4 метра. Но тут тоже беда, даже если кислород не будет проникать, метан будет выделяться, а метан в 20 раз опаснее, чем углекислый газ.
В смысле, вот парникового эффекта, да?
Да, у него парниковый эффект в 20 раз мощнее. Угу. Он медленнее выделяется при гниении мамонтовых почв, но 20 раз страшнее. То есть... Поэтому в мире сейчас очень многие всерьез задумались, и так сейчас разворачивается достаточно серьезная дискуссия, насколько велика эта опасность.
Ну, а что-нибудь с этим можно сделать? И получается, что это положительная обратная связь, то есть цепная реакция, да? Вот мы сжигаем уголь, нефть, из-за этого больше СО2 в атмосфере, из-за этого потепление, и начинают из-за этого оттаивать вот эти мамонтовые почвы, и еще больше парниковых газов поступает в атмосферу. То есть процесс должен идти с ускорением.
Да, и тут еще один интересный сценарий разворачивается. То есть там в этой почве так много органики, так много активных микробов, что когда они начинают активно дышать, поедать все это, они тоже выделяют тепло. И так сюда почва сама разогревается от этого. То есть достаточно один раз спровоцировать, мерзлота начинает таять, вот как эффект навозной кучи,
ну да,
которая разогревается сама по себе. То есть тут еще один каскад самоусиления, и его действительно трудно остановить.
Ну и что вот ваши прогнозы, как вы там ведь мерили это все количественно, да, вот это таяние, выделение метана, выделение СО2, какова динамика процесса и ваши прогнозы, как все это будет развиваться, можно ли что-то сделать, чтобы это медленнее замедлить или остановить этот процесс?
С вероятностью 60%, может быть, ничего уже и нельзя сделать. У нас есть некий запас времени, почему? Потому что самые богатые территории, где мамонтовые почвы лежат, лежат не у южной границы мерзлоты, а ближе к северу. И температура мерзлоты там градусов 6. Поэтому у нас еще есть несколько градусов запаса, прежде чем эта мерзлота начнет таять. Но вот в нашем районе, когда я был молодым, мерили температуру мерзлоты минус 6, минус 8. А сейчас в тех же местах меряем 2,5-3.
Минус.
Минус. То есть всего-то 2 градуса и уже начнет таять. Еще некий момент. Может быть, температура мерзлота-то еще останется, но с повышением температуры начинает увеличиваться глубина оттайки. Когда-то она была 40 сантиметров оттаивала летом. С поверхности летом. Угу. А сейчас, допустим, 1,80 м, а будет еще больше. То есть уже начнет таяние. Пусть мерзлота еще существует, но вот эти вот горизонты самых продуктивных мамонтовых почв, которые у поверхности где-то лежат, уже начнут выделять. То есть процесс, судя по всему, пошел. Более того, мы измеряем содержание углеродов, стекающего с реками, с водосборов северных рек. И вот увеличился возраст этого углерода. Ну, всегда что-то листики гниют, мох гниет, и с водой вытекает в реки. Но если померить возраст вот этого углерода, радиоуглеродный анализ так называемый, то современный возраст получается. А сейчас выяснилось,
это из свежих листьев, там, из свежих.
А сейчас выяснилось, что возраст вот этой вот желтой воды, которую Колыма несет к океану, уже 6,5-7 тысяч лет.
Пошел вот этот древний
углерод. То есть начала таять мерзлота, и вот эта вот желтая вода, богатая органикой, уже пошла. То есть это некий интегральный показатель, что это не в каком-то участке случилось, а уже во всем бассейне громадной реки резко возросла глубина оттаивания и начала таять мерзлота. Это вот почти бесспорное свидетельство. Откуда еще взять столько древнего углерода, как не из древних толщ?
Скажите, а вот проекты такие, как ваш плейстоценовый парк, если вы будете разводить там копытных и будет уменьшаться заболачивание, там меняться растительность, это не может приостановить таяние вечной мерзлоты?
Есть надежда, что может. Один из механизмов сейчас расскажу. Вот зарисовка из плейстоценового парка до того, как появились звери. Кусты, какие-то деревца, рыхлый пушистый снег, сантиметров 40. В феврале месяце, если мерить температуру под снегом, это будет минус 10 всего. Снег рыхлый, пушистый. Появились звери, кустов стало меньше. Ветер снег уплотняет. А животные, они же добывают пищу из-под снега. Они все время роют, роют, роют. И роют на 3 раза. Вначале первый раз прорыли, так сливки сняли, тщательно не выедали. Потом голод прижал, снова разрыли, потом снова разрыли. И вместо 40 сантиметров снега пушистого остается 15-20 сантиметров и плотного снега. И температура под снегом в феврале уже не минус 10, а минус 30. То есть мерзлота начинает очень сильно промерзать. Очень сильно. И, может быть, градусов до 10 таким способом можно скомпенсировать рост атмосферных температур. Вот мы исследуем в это направление, потихонечку идем. Тут есть и подводные камни. Правда, оттаивает летом побольше. То есть мерзлота становится холоднее, оттайка немножко увеличивается, но мерзлота становится холоднее. Вот какой из этих тенденций окажется мощнее, я пока сказать не могу. Ну, и еще одно. В общем-то, там, где маховые леса, там зверям делать нечего. Вот и нечего туда никаких зверей пускать. Потому что пока много мха, мох хорошо консервирует мерзлоту. Но вот в тех местах, где прошли пожары, где уже резко увеличилась оттайка, где появились травы, надо срочно запускать животных, чтобы остановить таяние мерзлоты. Возможно, по такому сценарию надо будет действовать.
Понятно. Но это, в общем, может быть удачно для вашего проекта «Плейстоценовый парк», если удастся доказать, что он может иметь вот такое положительное экологическое значение в смысле предохранения дальнейшего потепления климата.
Может быть, может быть. Но, во всяком случае, это одна из научных задач, который призван решить наш плейстоценовый парк.
С руководителем Северо-Восточной научной станции Сергеем Зимовым беседовал Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Парламентская комиссия по расследованию теракта в Беслане завершила работу. На все ли вопросы получены ответы? Тему обсуждаем с Иваном Егоровым, специальным корреспондентом Третьего телеканала, военным корреспондентом издания «Газеты» во время событий в Беслане. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.